Акт 2. Ознакомительный. Поединки в стенах Академии не запрещены. Более того, они приветствуются. Единственное условие их проведения – это присутствие следящей стороны. Следящая сторона – это соответствующее число учеников старших курсов либо ремесленников. Число и стихийная принадлежность представителей следящей стороны соответствуют числу и стихийной принадлежности поединщиков. Следящая сторона должна в обязательном порядке предотвратить фатальный исход поединка. Если, несмотря на действия следящей стороны, произошла смерть одного из поединщиков, то вся вина лежит на следящей стороне. Также обязательно наличие ЭПК – энергетического поединочного купола, который также поддерживается следящей стороной. При поединке ремесленников следящая сторона обязательно должна включать в себя высшего ремесленника. Поединки являются неотъемлемой частью процесса обучения и оцениваются наряду с обязательными спаррингами, предусмотренными расписанием. Выписка из действующего правила о поединках в стенах Академии, всегда висящая над входом в столовую. «Ставки на поединки запрещены!» Фраза, которую в обязательном порядке произносит следящая сторона перед началом каждого поединка.
«Делайте ставки! Прием ставок заканчивается с первым фаерболом!»
Не менее часто встречающаяся фраза, шепотом передающаяся в кругу зрителей. Действие нулевое. Эта ассамблея ремесленников отличалась от прочих. Прежде всего тем, что она была целиком и полностью посвящена новому поколению ремесленников. Именно на этом совещании обсуждалась программа обучения учеников и прочие организационные вопросы, связанные с новичками. Каждые 33 года программа обучения претерпевала существенные изменения, ведь наука не стояла на месте, иногда изменяя привычные представления, иногда уточняя и усложняя их. Кроме того, после первой недели обучения подводились некоторые итоги и составлялись прогнозы на будущее. Огромный зал заседаний по форме своей ничем не отличался от прочих залов Академии. Одна сторона зала упиралась в стену башни и поэтому представляла собой полукруг. Другая сторона состояла из двух стенок, идущих в стык под прямым углом. Такая форма залов была самой оптимальной. Она позволяла расположить на одном этаже от 3 до нескольких десятков залов разных размеров. Вся полукруглая сторона этого зала была заставлена многоэтажными трибунами практически до самого потолка. Такая расстановка позволяла присутствующим на совещании наблюдать и слушать все, что происходило за кафедрой, или, как это было проще назвать, на миниатюрной сцене. Сегодня зал заседания был заполнен до отказа. Изначально он не был рассчитан на такое количество людей, но за прошедшие сотни лет со дня основания Академии число представителей от каждого факультета сильно возросло. Главной причиной такого ажиотажа являлось желание каждого нового выпуска ремесленников иметь своих представителей в ассамблее. Безусловно, старшие члены ассамблеи ремесленников имели гораздо больше прав, и влияние их как в зале заседаний, так и вне него было значительно сильнее. Но молодые поколения ремесленников были менее закостенелы, более активны и в чем-то превосходили старшее поколение. Особенно молодое поколение преуспело в интригах.
«Мастера-ремесленники, объявляю наше заседание, посвященное новому набору учеников, открытым».
По регламенту с этих слов начиналось каждое заседание ассамблеи. Но сегодня привычный ход заседания был прерван самым наглым образом. С одного из верхних рядов вскочил молодой ремесленник. «Перед началом основной части я бы хотел сделать короткое, но очень важное выступление. У меня появилась очень важная информация».
«Да выступался уже один такой»,
– тихо буркнул один из его соседей с верхнего ряда. Председатель совета, уже не молодой седоватый ремесленник, представляющий старшее поколение и занимающий это почетное место вот уже более сотни лет, постучал деревянным молоточком по столу.
«Молодой человек, будьте таки терпеливы, да? Но сообщение действительно очень важное», – попытался настаивать молодой ремесленник. «Еще одно слово, и со своим важным сообщением вы будете выступать в коридоре», –
тихо предупредил председатель, и после этой фразы собрание вновь вернулось в привычные рамки.
«Что ж, начнем мы с действительно», – председатель выделил это слово, – «важного сообщения. Я приглашаю сюда уважаемого мастера Ривелла Пирета».
Довольно тучный лысый ремесленник поднялся со второго ряда и вальяжно прошествовал к кафедре. По пути он окинул темно-карими глазами весь зал, будто стараясь заглянуть в душу каждому из присутствующих. Многие из тех, на кого падал взгляд этого с виду добродушного толстяка, чувствовал себя, мягко говоря, неуютно. И в этом нет ничего удивительного, ведь мастер Ривелл заведовал службой безопасности Академии. Влияние этого человека было просто огромно и не ограничивалось ни стенами Академии, ни пределами Золотого города Литы. Многие считали, что он знает, если и не все, то очень многое о каждой маломальски важной персоне на всем континенте.
«Доброго времени суток, уважаемые коллеги!»
– очень мягким голосом проговорил мастер Ривелл.
«Давайте не будем устраивать длительных предисловий. Я не стану ходить вокруг да около. Если вы помните мое сообщение на прошлом заседании, в котором я упоминал о неких намеках от моих друзей из Шаттера, то не будете удивлены и этой информацией. Итак, я могу вас обрадовать. В Академию проник шпион Шаттерской Инквизиции. В зале поднялся шум. «Вы в этом уверены? Кажется, старина Ривелл все-таки переработал. Как он мог попасть сюда? Через нашу разветвленную систему защиты никто не сможет пройти!» «Успокойтесь, господа!» Председатель постучал молотком по столу. Мастер Ривелл благодарно кивнул. «Никто и не проходил сквозь ваши совершенные системы защиты. Шпион проник к нам в качестве одного из учеников. Не может быть!» – выкрикнули из зала. «Мы же проверяли каждого ученика. Да что там! Мы даже перелопатили личные дела всех их родственников вплоть до 10-го колена!»
Естественно, крики доносились только с верхних рядов, на которых сидели самые молодые ремесленники. Прочие терпеливо ждали своей очереди.
«Еще один выкрик из зала, и виновный будет выдворен с заседания!»
Все так же тихо проговорил председатель и так сильно грохнул молотком по столу, что бедный стол обиженно скрипнул, слегка просев под ударом немолодого, но все еще сильного ремесленника. Наконец-то воцарилась тишина.
«Ничего». Мастер Ривелл тепло улыбнулся. «Пусть ребята поиграются, покричат». «Кто это был? Натан? Рик? Джерри? Дарек? Я никого не пропустил?»
После этой фразы до самого конца заседания ассамблеи в зале сохранялся относительный порядок. Мастер Ривелл был тем человеком, которого не стыдились бояться.
«С удовольствием отвечу на последний вопрос. Шаттер подкован в подборе кадров ничуть не хуже нас, а уж в исследованиях гипнотических техник они продвинулись намного дальше. Еще 40 лет назад нами был вычислен один из приближенных императора, загипнотизированный их специалистами. Легко ли нам было его вычислить? Сколько для этого потребовалось времени? 3 года. И мы до сих пор не знаем, когда его подвергли обработке, и на что именно он был запрограммирован. А ведь с тех пор прошло немало времени, и они наверняка продвинулись еще дальше».
Ремесленник, сидящий в первом ряду, поднял руку, прося слова.
«Мы вас слушаем, мастер Литок»,
– произнес председатель, давая слово ремесленнику.
«Для тех, кто не знает, мастер Литок занимается исследованием гипноза вот уже 30 лет. Все это время он тесно контактировал с вампирами и изучал их методы гипноза». «Спасибо, мастер Коннор», – ремесленник встал со своего места. «Мастер Ривелл, пусть мы и не смогли вычислить, на что именно был запрограммирован тот агент, но мы ведь его все же вычислили. И теперь при использовании надлежащих средств и при наличии достаточного количества времени мы можем вычислить любого загипнотизированного агента». «А как же срок давности гипноза?» – поинтересовался мастер Ривелл.
«Да», – согласился мастер Литок. «С увеличением срока давности гипноза следы обработки тускнеют. Но в теории, при более длительном исследовании, мы можем выявить любые, даже самые давние следы обработки».
«Простите, а более длительные исследования? Они сколько длятся?»
Лукаво поинтересовался мастер Ривелл, видимо, зная ответ заранее. Мастер Литок слегка смутился.
«Ну, в теории, пары недель должно хватить».
«Очень смешно», — восхитился мастер Ривелл. «И как вы собираетесь все это провернуть?»
«Приглашать каждого ученика и...»
Мастер Литок смутился.
«Вот-вот», — мастер Ривелл покачал головой. «Не так-то все и просто. Мы не можем напугать шпиона. Прежде всего, это может выдать наших друзей в Шаттере. А уж если их лазутчик поймет, что его вычислили, он может наделать глупостей. А нам не нужны лишние жертвы.
Могут пострадать окружающие, и может пострадать сам шпион. Не забывайте, что с большой вероятностью мы сможем снять с него гипноз».
«Нет, мы должны работать тихо. Это раз. И мы должны воспользоваться моментом. Это 2».
Мастер Литок тем временем сел на свое место.
«Воспользоваться моментом?» – не удержался от вопроса председатель.
«Именно».
Мастер Ривелл поднял вверх указательный палец.
«Мы можем использовать этого агента для дезинформации наших коллег из Шаттера. То есть...»
Председатель, похоже, уже и сам забыл о регламенте.
«Как вы знаете, они создали свой магический орден, стараясь иметь противовес нашей академии. И теперь они наконец-то смогли добраться до наших тайн. Неужели мы не можем этим воспользоваться и выдать им парочку таких тайн, от которых у них разболится голова?»
«И что вы предлагаете?»
Впервые за все время раздался голос из первого ряда, который занимали самые уважаемые ремесленники.
«Я предлагаю показать им академию, готовящую новое поколение бойцов. Мы изменим нашу программу обучения, сделав сильный акцент на поединках в полный контакт».
Но контактные поединки обычно начинаются только с третьего курса. Даже второкурсники еще не готовы к таким нагрузкам», – возразили из зала.
Про регламент окончательно забыли все, в том числе и сам председатель.
«Вот. Вот этим-то и можно будет воспользоваться. Как вам может подтвердить специалист по гипнозу, сильное психологическое напряжение, физические травмы и стрессы часто приводят к сбою гипнопрограмм. Пусть в учебниках пишут, что по-настоящему качественную гипнопрограмму сбить нельзя. Не знаю, что нам скажет по этому поводу мастер Литок, но я скажу так. Не бывает слишком сильного гипноза. Бывают слишком слабые стрессы и травмы».
Мастер Ривел холодно улыбнулся.
«И вы готовы подвергать стрессам всех учеников без разбора?» —
поинтересовался председатель. Взгляд мастера Ривела сделался жестким.
«Если понадобится, я подвергну стрессам всю академию. Причем таким стрессом, что мало не покажется никому».
Весь зал удивленно притих.
«Хорошо. Допустим, мы изменим программу», — после паузы спросил председатель. «Но будут ли эти обычные поединки достаточным стрессом для снятия гипноза?» «Возможно, нет», — пожал плечами мастер Ривел. «Но не забывайте, что они будут проходить в полный контакт. Вам напомнить, сколько травм получают третьекурсники на контактных поединках? А ведь это третий курс. Да и следящая сторона не дремлет и старается предотвратить все травмы. Теперь представьте себе, что будет, если в поединках будут участвовать первокурсники, а следящую сторону будет представлять, скажем, один ремесленник, который будет предотвращать лишь летальные травмы».
«Да у нас до конца курса ни один ученик не доживет», – ужаснулся председатель.
«А вот и нет», – рассмеялся мастер Ривел. «Я уже договорился с друидами, и они согласились на эти 3 месяца предоставить нам своих лучших целителей. Их целители и мертвого за несколько часов на ноги поднимут».
«Замечательно!» – раздалось из зала. «Сначала вампиров впускаем в академию, теперь друидов. Что дальше будет? Троллей наймем в качестве официантов в столовой».
«Надо будет, и троллей пригласим», — усмехнулся мастер Ривел. «Но давайте все-таки вернемся к теме поединков. Возможно, полноконтактные поединки и не смогут сбить гипнопрограмму. Но уж заставить шпиона нервничать и совершать необдуманные поступки они смогут точно. И потом, мы будем выбирать наиболее подозрительных людей, чтобы усложнять им жизнь на полную катушку. Знаете...» —
мастер Ромеус тихо произнес эту фразу, но услышали ее все. —
«Ваша мысль об усложнении жизни очень напоминает философию вампиров. Не боитесь им уподобляться?»
«Ничуть»,
— усмехнулся мастер Ривел. «Вампиры во многом достойны уважения. Например, в умении достигать поставленной цели любым способом. Кстати, мастер Ромеус, вам ли говорить об уподоблении вампирам? Ведь это вы впервые за всю историю Академии привели сюда вампира. Пусть и под предлогом исследований связи с другим миром. Как там вы его называете?»
«Земля», —
досадливо ответил Ромеус. Этой темы он касаться не любил, потому что исследования в этой области за прошедшие несколько месяцев не продвинулись ни на шаг.
«Вот-вот!» — мастер Ривел лукаво посмотрел на Ромеуса. «Кстати, ваш друг-вампир все еще не очень хорошо себя чувствует. Ведь кровавый Вильхиор — один из самых старейших вампиров, и наверняка любую гипнопрограмму расколет за несколько минут. Я прав?»
«В принципе, да», —
уклончиво ответил мастер Ромеус. «Но не в нынешнем его состоянии». «И долго он пробудет в таком состоянии?» —
поинтересовался мастер Ривел.
«Может, день, может, год», —
пожал плечами мастер Ромеус.
«Как я могу говорить о феномене, с которым мы столкнулись совсем недавно? Нужны годы. Ладно, ладно», —
прервал его мастер Ривел.
«Сейчас мы говорим не об этом. Хотя, если вы не против, то я бы все же взял вашего гостя в консультанты по усложнению жизни. Думаю, он будет доволен таким предложением и получит истинное удовольствие от нашего сотрудничества».
Мастер Ромеус проигнорировал слова главы службы безопасности, считая это простой шуткой. Сам же мастер Ривел это шуткой не считал и на полном серьезе собирался пообщаться с вампиром на интересующие его темы. Благо, и повод подходящий подвернулся очень кстати.
«Простите!»
– нетерпеливо подал голос с верхнего ряда молодой человек, еще в начале заседания порывавшийся выступить с очень важными сведениями. «Раз уж вы сами плюнули на свой регламент, то я все-таки скажу то, что хотел сказать в самом начале».
«Ладно уж, молодой человек, высказывайтесь, да побыстрее», –
вздохнул председатель.
«В день поступления я дежурил возле одного из порталов, и в мое дежурство кое-что произошло. Во-первых, вампирша опоздала на несколько минут и, как мне кажется, перелезла через стену. Я считаю, что это довольно подозрительно».
Мастер Ривел возвел глаза к потолку.
«Знаю я, что она опоздала, но выгнать ее за это мы не имеем права. В правилах указано лишь то, что до восхода солнца все ученики должны быть в академии.
Действительно опоздавший просто не сможет пройти сквозь преграду, которая появится после консервации башни. А то, что она перелезла через 5-метровую стену, это даже забавно.
«Но разве это не подозрительно?» – удивился молодой человек.
«Подозрительно?» –
переспросил мастер Ривел, внимательно посмотрев на говорившего. «Натан, если не ошибаюсь, неужели вам не говорили, что ни одного вампира нельзя подвергнуть гипнозу? У них врожденный иммунитет к штучкам подобного рода. И уж тем более ни один вампир не станет добровольно помогать Шатеру».
Мастер Ривел почесал затылок и признался. «Впрочем, такую версию мы тоже разрабатываем. Но зацикливаться на ней не стоит».
«Хорошо», — согласился Натан. «Но это не все. Помимо опоздавшей вампирши, я видел еще кое-что. А точнее, кое-кого».
«И...»
Мастер Ривел едва удержался, чтобы не зевнуть. «На этом кое-ком были отчетливые следы гипноза».
«И все это время ты молчал?» — взревел мастер Ривел.
«Ну-ка, рассказывай все по порядку. И смотри, не упусти ни одной детали».